В Высоком суде Лондона начались слушания по иску России против Украины в деле о возврате 3 миллиардов кредита Януковича, так называемого, которого, напомню, Украина взяла в конце 2013 года, ну а срок погашения истек в декабре 2015. И у нас в гостях руководитель Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко, который говорит, что есть этот способ этот кредит не выплачивать, не ошибаюсь ли я. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, я хотел, во-первых, уточнить. Дело в том, что в четверг закончили слушание, этот этап слушаний по этому кредиту. Я напомню, в феврале прошлого года Российская Федерация подала в Высокий суд Лондона иск против государства Украины. Но на этом этапе суд рассматривал лишь аргументы, связанные с дальнейшей процедурой рассмотрения этого дела. То ли она будет укороченная, то ли это будет полная процедура с предоставлением всех возможных аргументов, документов и так далее.
И которая в этом случае может затянуться на несколько лет.
Нет, не совсем так. Вот сейчас суд ушел решать, какая же будет процедура. Но вот из опыта лондонского суда можно сказать, что на решение у судьи уйдет где-то от 1 до 3 месяцев. И после этого он огласит свой промежуточный вердикт. И далее, если будет укороченная процедура, то рассматриваться будут только лишь документы, связанные, собственно говоря, с финансами. То есть одна сторона попросила кредит, другая предоставила, ну, там по определенной процедуре, через облигации, и в конечном итоге Украина получила эти деньги, они поступили в бюджет, их проели. Я слышал разные мнения.
Извините, там речь шла о 15 миллиардах.
Три миллиарда.
Сейчас речь идет о 3 миллиардах.
Идет о 3 миллиардах. Просто я слышал много неквалифицированных мнений, в том числе от народных депутатов, что эти деньги где-то потерялись, не пришли, это все ерунда. Деньги поступили в казначейство, их проели. Проблема заключается в том, что если бы у нас была достаточно четкая правовая оценка происходящего на Донбассе и вообще в целом агрессии российской, то в этом случае вопрос возврата не стоял бы как таковой. А с учетом того, что у нас так называемое АТО, то, соответственно, очень сложно с аргументами. Так вот, суд в течение где-то месяца либо трех примет решение, и если будет укороченная процедура, то мой прогноз неутешительный. Я полагаю, что тогда в этом году будет отрицательный для Украины вердикт в лондонском суде. Если же будет полная процедура, то в этом случае понадобятся суду аргументы Украины, подтверждающие российскую вооруженную агрессию. И вот тут опять мы попадаем в достаточно сложную ситуацию, потому что размахивать там решениями о том, что у нас АТО, это явно проигрышная ситуация. И я полагаю, что тогда в суде понадобятся как раз те решения, которые инициировала «Сила права», наша общественная организация. У нас их уже не один десяток решения, которыми устанавливается юридический факт того, что конкретные украинские граждане пострадали в результате российской вооруженной агрессии и оккупации части территории нашей страны. Эти решения или такие решения уже использовались украинской властью в суде против российских грушников, когда их судили в Голосеевском суде города Киева.
И вот подобные решения могут быть применимы и сейчас, да, вы считаете?
Если лондонский суд перейдет к полной процедуре рассмотрения этого дела.
А что для этого нужно?
Уже ничего. Уже все какие возможно аргументы были высказаны. И сейчас слово за судом.
Так, в таком случае Украина, если проигрывает суд России в Лондоне, мы, получается, окажемся в ситуации, когда нам придется возвращать эти 3 миллиарда. И таким образом, как я понимаю, мы можем апеллировать к ранее выигранной силами сила права решением о невозврате этих средств. Правильно?
Ну, не совсем верно. Дело в том, что если произойдет проигрыш в Лондоне или по короткой, или по полной процедуре, то это проиграет государство Украина, которое является стороной в этом процессе. Мы инициировали и поддерживали иски от совершенно другой стороны, от украинских граждан пострадавших. И эти украинские граждане выиграли и продолжают выигрывать, и вал этих исков и решений, соответственно, будет нарастать. Выиграли целый ряд судов у Российской Федерации. В том числе были приняты решения по исковым заявлениям граждан, и на основании этих решений Российская Федерация должна заплатить. Дальше у нас
О каких суммах там речь идет?
Суммы разные, в зависимости, если речь идет идет, допустим, о вынужденных переселенцах, то, как правило, сумма моральной компенсации морального ущерба – это 35 тысяч евро. Это достаточно стандартная, исходя из практики Европейского суда по правам человека.
Да,
материальный ущерб
это
у каждого...
совсем немного. Нет, да, но тут вопрос прецедента.
Нет, речь идет, это если в расчете на одного человека.
На одного человека, я понимаю.
Да, если речь идет о семьях погибших, то только моральный ущерб. Ну, там невозможно его измерить, но, к сожалению, есть эквивалент, который определил Европейский суд по правам человека, это 60 тысяч евро на каждого члена семьи. И вот, в частности, нами получено одно из решений в Хмельницкой области, там вдова и две девочки-близняшки, которым по 9 лет было на момент гибели их отца майора Костышина. И там общая сумма компенсации морального ущерба 180 тысяч евро, но есть еще материальная составляющая. И поэтому одно таких людей 2 миллиона человек в нашей стране. И когда мы спрогнозировали, какова может быть сумма, общая сумма претензий украинских граждан, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии, она может превысить 100 миллиардов долларов.
Да, это серьезная сумма.
А если мы доказываем этот ущерб, да, вот в 100 миллиардов хотя бы, то есть это может быть условие взаимозачета?
Ну, есть определенная процедура. Я просто сознательно не хочу рассказывать нюансы этой процедуры в эфире, поскольку Российская Федерация заинтересована их знать раньше времени. Но мы понимаем, каким образом в случае, если произойдет проигрыш со стороны государства Украина, сделать так, чтобы эти средства пошли не агрессору, а на компенсацию ущерба, нанесенного агрессором нашим гражданам. И ради этого мы развернули работу по всей стране. У нас сегодня уже 21 юридическая приемная в областных центрах. И до конца февраля месяца мы полностью в каждом областном центре нашей страны открываем эти приемные. Они будут работать. Но в Донецкой области две. Это Краматорск и Мариуполь. Краматорск уже работает. Мариуполь вот днями начнет. И, соответственно, там принимают пострадавших, помогают подготовить документы в суд, и мы сопровождаем весь судебный процесс до исполнения этих решений.
Это юридическая помощь, она бесплатная для
она
пострадавших
бесплатная.
Граждан Украины?
Да, она абсолютно бесплатная, ни на старте, ни в процессе, ни в процентах от отсуженного ничего не берется. Наша организация существует за счет добровольных пожертвований остатков среднего класса в нашей стране.
А что вы скажете о судебном процессе государства Украины против страны-агрессора? Да, вот мы сейчас говорим о том, что пострадавшие граждане Украины судятся фактически с Российской Федерацией. А на уровне государства что происходит?
Ну, вы знаете, были такие, скажем, несистемные попытки подачи в Европейский суд по правам человека, когда Минюст это инициировал и призывал граждан тоже присоединяться к этому иску, заполнять там какие-то анкетки и так далее. Но это безрезультатно с точки зрения интересов граждан. Конечно же, государство должно подавать иски и в Европейский суд по правам человека, и в части нарушения там, морского права, в части, так сказать, военных преступлений, и в суд ООН в части нарушения конвенции о финансировании терроризма и так далее. Но это все скорее политические шаги, которые не принесут нашим гражданам, а я еще раз повторю, это 2 миллиона человек, это сумма больше 100 миллиардов долларов, не принесут компенсации. Я в качестве примера, на самом деле, системных усилий могу привести и привожу всегда военный конфликт между Ираком и Кувейтом. И там было 2 дня военных действий, после этого 7 месяцев оккупации, но общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку, составила 462 миллиарда долларов. Но это были претензии в интересах государства пострадавшего, бизнеса пострадавшего и граждан. И надо сказать, что больше чем на 142 миллиарда долларов эти претензии уже рассмотрены и признаны, а по остальным идет работа, и больше 40 миллиардов уже заплачено. А у нас 3 года ходьбы в присядку со стороны государства. Ну,
а почему, как вы думаете, почему ходьба в присядку, да, и не столь активные действия, ну, на юридических фронтах?
Очень низкая квалификация людей, которые сегодня называются украинской властью. Это первое. Второе.
О, как вы дали такую характеристику.
Ну, на самом деле,
давайте тогда
так.
Уточним, какая власть имеется в виду? Кто?
Я имею в виду и исполнительную, и законодательную, потому что, ну, послушайте и посмотрите заседание украинского парламента. Или возьмите список членов нашего правительства, и вам станет скучно.
Да, но тогда получается, что нет конкретных виновников. Вот отсутствие политики.
Что значит... То есть,
понятие, если мы говорим, что виновен весь парламент и весь Кабмин, тогда мы понимаем, что никто. Никто этим не занимается.
Знаете, к большому сожалению, я бы в определенной степени назвал виновным украинский народ. То есть избиратели, которые избрали этот парламент и позволили ему, фальсифицируя или имитируя наличие коалиции, сформировать правительство. На самом деле этот парламент недееспособен, и они вот в течение уже 2,5 лет не в состоянии предъявить такие списки коалиции. То есть ее нет, они узурпировали власть, они собрали какую-то группу людей, назвали ее правительством, понанимали туда то каких-то иностранных наемников, то хлопчиков с дипломами скаутского лагеря при каком-то западном университете.
Согласитесь, звучит все-таки так угрожающе. Наемников, такое сразу впечатление, что
как? Так оно и есть, потому что, к большому сожалению, многие люди из тех, кто сегодня является членами правительства или числятся, они, по сути дела, выполняют роль ширмы.
Мы сейчас с вами просто переключились на несколько иную
тему. Я хочу разговор на другое русло повернуть. Я напомню, что в студии нашей программы «Киев Донбасс» руководитель Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко. И я хотела уточнить у вас, я знаю, что в вашем движении много есть уже, благодаря вам, много решений об установлении юридических фактов и несколько решений о взыскании средств уже, и как много таких решений.
Решения о взыскании, они базируются на решении об установлении юридических фактов, поэтому в любом случае они чуть-чуть опаздывают по сравнению с первыми. И если практика по решениям об установлении юридического факта того, что конкретный гражданин пострадал в результате российской вооруженной агрессии, оккупации части территории нашей страны, так вот эта практика сегодня уже достаточно широко распространена, и положительные решения у нас есть уже в 11 областях нашей страны. И я рассчитываю, что в первом квартале этого года они появятся во всех областях нашей страны, такие положительные решения.
Механизм исполнения решений.
Первое решение не требует исполнения. Первое решение фиксирует доказательства, и это очень важно. И эти доказательства могут быть использованы как гражданином при подаче искового заявления, так и государством Украина в лондонском суде, если наступит полная процедура рассмотрения, в суде по военным преступлениям, в Гааге, и если государство сподобится все-таки добиться рассмотрения преступлений российской военщины против Украины. Но это очень важный этап. А дальше, базируясь на первом решении, мы подаем в суд уже исковые заявления. Вот таких исковых заявлений пока два. Я рассчитываю, что в феврале появится где-то до десятка уже, и дальше вал их будет нарастать. То есть это работа, ее нужно делать каждый день.
Вы все-таки, я хочу вернуться к вопросу. Вы сказали, какой вопрос, такой ответ. Но мне кажется, вопрос был достаточно конкретный. Кто именно, если мы говорим о власти, кто именно тормозит? Почему Украина не обращается в международные суды? Как вы считаете, тогда по Конституции, по закону, кто это должен делать?
Функционально это должно делать Министерство юстиции. К этому причастно, безусловно, Министерство иностранных дел. Тогда, когда речь идет о финансовых интересах державы, там третье ведомство – это Министерство финансов. Но хорошо, если буксуют подчиненные, то дальше есть руководство правительства, есть Гройсман. В конечном итоге это так или иначе, вот эти суды против другого государства, их можно отнести к сфере, международной деятельности. И за всю внешнюю политику в стране у нас отвечает президент. Поэтому тут вертикаль ответственных за то, что должно было бы делаться, и за то, что не делается, она абсолютно четко персонифицирована.
Андрей Вильянович, вы когда-то рассказывали в нашей студии в том числе, что занимаетесь розыском и российских активов на территории Украины. И все мы знаем, что их достаточно много, и взять хотя бы во внимание бизнес сбежавшего министра, экс-министра обороны Лебедева, который сейчас скрывается в Крыму, и очень его бизнес продолжает работать на территории Украины благополучно, строительный, например. Вот как сейчас обстоит дело в розыске этих активов и их
аресте? Я поясню. На самом деле не совсем так, как вы сказали. Мы занимаемся розыском идентификации российских государственных активов на территории Украины и за рубежом с целью обращения взыскания на эти активы с тем, чтобы была возможность удовлетворить претензии украинских граждан, выигравшие с нашей помощью суды. И один из активов – это как раз право требования на 3 миллиарда долларов со стороны Российской Федерации. И мы арестовали этот актив дважды в украинских судах. И поэтому в этом смысле вот страна, так сказать, превентивно защищена. Что касается там, имущества Лебедева или еще кого-то, ну, Лебедев украинский гражданин, украинский преступник, и этим должна заниматься прокуратура и суд. Когда мы говорим о российских активах, то имущество российских граждан, физических лиц, вне поля нашей деятельности, они могут быть подвержены санкциям, если они, так сказать, ну, активно, скажем, поддерживают агрессивную политику Кремля, но это не та сфера, которой мы занимаемся.
Ну, тот же Лебедев наверняка имеет российский паспорт.
Ну, еще раз, это другая сфера. Этим должны заниматься правоохранительные органы. Мы говорим о сугубо государственных российских активах, там, где есть право собственности российского государства, или стопроцентное, или российское государство является одним из конечных бенефициаров. И вот наша как раз задача проследить и доказать, что там есть доля собственности российского государства, и в этой части, в которой тот или иной актив принадлежит российскому государству, мы как раз и намерены арестовывать эти активы.
Банковские структуры, работающие в Украине, подпадают под это определение или нет?
В принципе, да. Если мы доведем, что в числе конечных бенефициаров есть российское государство, но при этом нужно быть достаточно аккуратным. Почему? Потому что основные вкладчики, основные заемщики в этих структурах – украинские граждане и украинские предприятия. И поэтому, качнув вот эту конструкцию, так сказать, ну, сложно сказать, кому больнее будет сделано.
Да, понятно. И скажите, еще вот интересно, вы сказали, что украинский народ тоже несет ответственность за то, что государство Украина не подает международные суды
украинский
иски,
народ,
да?
Несет ответственность за выбор.
За
мы
выбор,
с вами,
да.
Как
окей,
граждане, несем ответственность за выбор.
Понятно, да. Но в то же время украинский народ и избиратели, они могут все же подтолкнуть власть, органы власти. Мы их конкретно назвали, это тот же Минюст, например, это Министерство иностранных дел, это премьер-министр и президент, в конце концов, чтобы они активнее действовали. Каким образом? Возможно, это тоже могут быть обращения в судебные инстанции.
Ну, вы знаете, тут же важно четко формализовать эти обращения, поэтому, а здесь претензии скорее более политического характера. И для удовлетворения политических претензий существуют иные механизмы, нежели решение судов. Для этого существуют выборы. Вот сегодня, выступая, президент сказал, что он не допустит дестабилизации и реализации сценария досрочных выборов. Но тут надо разделить. Дестабилизация в стране – это одно. И, скажем так, причины и действующие лица, которые дестабилизируют нашу страну, они есть как внутри, так и вне нашей страны. Вне, понятно, так сказать, главный адрес – Кремль. Но, на мой субъективный взгляд, внутри нашей страны, знаете, центр дестабилизации, он на Банковой сегодня. Это тот центр, откуда растет украинская коррупция и откуда растет абсолютный правовой нигилизм в нашей стране. Так вот, нельзя ставить знак равенства между дестабилизацией и досрочными выборами, потому что досрочные выборы – это как раз механизм оздоровления власти, конституционный механизм, это неотъемлемое право граждан. И мнение президента тут роли играть не должно. Если созрели...
А вот то, что центр коррупции находится на Банковой, поясните, что вы имеете в виду?
Ну, а что, нам неизвестно, так сказать, о том, что у нас во всех практически сферах на сегодня монополизирована деятельность. Президент присвоил себе полномочия, выходящие за пределы конституционных. Он сегодня формирует состав национальных регуляторов. И самый яркий пример – это выкормыш из Рошена, Вовк, который возглавляет Национальную комиссию по регулированию тарифов в коммунальной сфере и в энергетике. И с помощью этой национальной комиссии, по сути дела, монополизирована вся, так сказать, эта сфера. и придумали эти тарифы, там, Роттердам плюс на уголь, на самом деле там огромная коррупционная составляющая, и в этом, с одной стороны, заинтересована верхушка власти, еще раз повторю, Банков и лично Порошенко, а с другой стороны, так сказать, владельцы энергетических активов.
Да, но с другой стороны, ведь в стране сформированы антикоррупционные органы, да, как вы считаете, они что, не обращают на это все внимание?
Ну, вы знаете, есть задачи, которые им уже по зубам, а есть задачи, которые еще нет. Им тоже нужно вырасти, им тоже нужно научиться работать профессионально, и при этом вы понимаете, что есть еще определенные сдерживающие факторы. Но вот почему, скажем, парламент упорно не голосует за предоставление права на оперативно-розыскные мероприятия, в том числе на прослушивание, непосредственно НАБУ, а оставляет это только за службой безопасности? Потому что НАБУ — это, ну, как бы, процедурно более независимый орган от президента, чем служба безопасности. Ну, вот видите, тут, получается, есть колпак над теми, кто, собственно говоря, призван бороться с коррупцией.
И заканчивая наш разговор, я хотела бы уточнить, когда Высокий суд Лондона определит, какая будет процедура все-таки судебная, короткая или длинная, да, и какой следующий процедурный этап?
Ну, там нет четкого регламента, есть практика. Вот из практики на это может уйти несколько месяцев. И если суд говорит, что будет короткая процедура, это означает, что стороны получают право еще раз презентовать свою точку зрения, но эта точка зрения будет касаться только финансовых аспектов и не более того. И после этого суд уйдет уже для принятия окончательного решения, так сказать, кто кому должен. Если это полная процедура, то тогда можно будет дополнительно предоставлять аргументы, связанные с влиянием Российской Федерации на экономику Украины, в том числе через агрессию, и тем самым на снижение нашей возможности рассчитываться по внешним обязательствам не только по этому конкретному займу.
Речь идет о 3 миллиардах долларов, а возможны ли штрафные санкции, поскольку это дополнительные риски для
страны?
Речь
идет не только о 3 миллиардах долларов, речь идет еще и о процентах на эту сумму, которые достаточно длительное время не платятся, о пенях, штрафах и судебных издержках, и поэтому эта сумма значительно больше.
И штрафные санкции возможны?
Но не достигнет 100 миллиардов.
Нет, 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 но она может вполне достигнуть и 3,5 и больше миллиардов долларов.
Спасибо большое. С нами в студии «Киев-Донбасс» был руководитель Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.